Дорогие братья и сестры, во-первых, как-то мы лично сейчас с Ярославом Дмитриевичем чувствуем себя немножко конфузно. А как мы представляли себе сегодняшнее общение? Во-первых, многие братья с вашей общины звонили нам. В связи с тем, что в газете, ну, вы знаете, «Диаспоры», сегодня даже вышло «Наши дни», там было обращение всех наших служителей, там очень много подписей было, в том числе и руководители ваших церквей, и служители, и регенты. Все подписали, что это было за обращение в связи с предстоящим, значит, выступлением или провождением здесь вот этого фестиваля «Мосты любви». Ну и когда мы у себя, конечно, в своей церкви наметили, там церкви наших районов, значит, там и церкви, где брат Яников, пресвитер, наши церкви, собрались и все молодежь сегодня. И сегодня мы провели такое собрание. Не вечер, а просто служение вечернее, все посвятили вот этому вопросу. Выступали там те, которые компетентные в музыке, которые могли нам рассказать, какая музыка для души, какая музыка для ног, какая музыка, может быть, для головокружительных вот таких всяких действий. А потом выступали, значит, на основе Слова Божия. И когда мы несколько за неделю получили звонков, во-первых, это мероприятие должен был проводить Полежака, к нему подсоединялся и Яновский, который должен был. А мы должны были прийти как гости на ваш вечер. И здесь мы должны были бы выступить в порядке гостей. А здесь получилось так, что вроде вы собрались, чтобы Петр Андреевич послушать. Во-первых, я пришел с Ярославом Дмитриевичем. Но если уж так, как говорится, и на все воля, видать, Божия, не будем и мы, наверное, вот высказывать свои недовольства. Хотя, конечно, немножко не стройно все получилось вначале. Но ничего. Теперь вы хоть примерно знаете причину, что должно было тут состояться и какую роль мы в этом вечере должны были сыграть как гости. Ну уж, коль уж меня начали, я, наверное, прочитаю два места Священного Писания. Будем внимательны. Значит, первое место я из второго послания Коринфянам читаю, из 6 главы, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведников с неправедником, и что общего у света со тьмою? Ну, тут все до конца главы идет перечисление у Христа с Велиаром и прочим сопоставлением. Но главная здесь мысль – не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И второе место из первого послания, это уже будет из 10 главы, стих 22. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? А как можно раздражать Господа? Вот хотелось я начать с того. Действительно, я так раньше думал, и сейчас еще не совсем это ясно понимаю. Я всегда думал, как в банке, там, где купюры вот проверяют, как они... Инструкции какие получают, чтобы различить подделку от настоящей государственной купюры. Я думал, что им там несколько образцов разных подделанных купюр, чтобы как только какая попалась, и тут же они ее выявили. Оказывается, ничего, ни одну подделанную купюру специалистам не предлагают. Не рассматривать и не брать во внимание. А что? А их, оказывается, учат, чтобы они подлинную купюру рассматривали. И они ее до такой степени изучают, что как только фальшивая попадается, они ее сразу выявляют. От того, что они весьма досконально, до мельчайшей иоты знают содержание настоящей купюры, вот поэтому не проходит никакая. Поэтому я хочу сказать, что мы с вами вот христиане. Какой церкви мы принадлежим? Какой? Мы принадлежим церкви, которая есть столб и утверждение истины. Вот какой церкви мы принадлежим. Христовой церкви принадлежим. Мы называемся Его последователями. Смотрите, вот вы молодые, а что вы прошли для того, чтобы быть членами этой церкви? Во-первых, вы прошли, осознали когда-то свой грех. Вы его исповедовали пред Богом. После того, как вы его исповедовали, кровь Иисуса Христа очистила вас от всякого греха. Это процесс над вами произошел. После этого вы проходили процесс освящения. Начался ваш духовный рост. Вы начали питаться Словом Божьим, от которого укреплялся ваш внутренний духовный человек. И представьте себе, вот на этом пути вы стали ревнителями Божьего закона, Божьего послушания. Вы стали служители Ему, а служители Его написано, где я, там и слуга мой будет. То есть, где Христос, там и вы. И какая бы приманка бы на вашем пути не случилась, и как бы враг душ человеческий не пытался бы вас отвлечь на какие-то другие течения, вы всегда имеете вот эту основу, которая, как путеводная звезда, безошибочно ведет вас к небесному дому. Так вот, теперь представьте себе, доволен ли враг душ человеческий тем, что вы стали на истинный путь? Конечно же нет. Если ему не удалось остановить ваше покаяние, если ему не удалось, может быть, процесс возрастания во Христе затормозить, то ведь он еще стратег такой, он еще, знаете, знает такие формы воздействия, потому что он имеет вековой опыт. И поэтому он может иногда под видом ангела света предложить нам что-то. И знаете, мы живем в век, как в век подделок. Подделка в политике, подделка в искусстве и подделка в религии. Да? Вот представьте себе, что в наши дни сатана понял, каким путем можно совратить с истинных путей Господних, а именно предложить им что-то такое, что не возражает принять плоть наша. А плоть наша, смотрите, она очень многого хочет. Вот возникли эти мосты, фестиваль «Мосты любви». Кажется, что ж тут плохого? А в этом содержании «Мосты любви» что там можно увидеть? Это значит протянуть руку, ну, может быть, неверующим, может быть, наркоманам, может быть, алкоголикам, может быть, людям мира сего. Вот мосты любви. То есть с нашей стороны протянуть им. А теперь, разве Богу не безразлично, какими средствами мы для этого будем пользоваться? Или мы будем пользоваться словом свидетельства? Или мы будем пользоваться истинным тем содержанием наших гимнов и наших служений? Или же мы подстроимся под мир, скатимся на рок-музыку? Вот представьте себе, я приехал из Чикаго. Когда я говорил там с людьми, которые вот этот второй фестиваль были участниками, вы знаете, сколько они порассказали. Во-первых, я с людьми, с организаторами этого фестиваля там встречался. Даже наш известный композитор, брат наш Крейман Вениамин Маркович, тоже там был в жюри. Я его спросил, как вы чувствуете себя как член жюри в таком вот мероприятии? Он говорит, после этого мероприятия я 3 месяца отмывался, как от блевотины. Представляете? А почему так? Они туда сначала звали известных у нас исполнительных, таких как Оксана Полищук, таких как Виктор Клименко там и других. А как будто шло все хорошо, приобщить туда известные вот эти таланты, которые и по качеству исполнения будут безупречны, и по содержанию текстов, которые выражают... Что такое, брат?
Братья и сестры, я прошу прощения. Петр Андреевич сейчас вправе мне сказать... Проезду. Пожалуйста, уберите. Только один человек. Мазда серая. У парковки там, где у офиса. Уберите, пожалуйста, оттуда. Спасибо. Извините меня.
Нарушение, принеси воды сюда.
Есть, сэр.
Пожалуйста. Да, так вот, а представляете авторитеты? Между ними прошли такие авторитеты, которые даже со стороны светских знатоков музыки было суждение, что это низкопробный рок, который в кругах уже даже светских никогда не считался за такую музыку. А у нас он проходит. Почему? Там мы еще мало искушенные, мы только у порога, как говорится, нас позвали. И мы вот смотрим, что там происходит. Вы, наверное, все читали «Диаспору». Какие там были отзывы вот об этом фестивале. Я вам прям начну с самого главного, самого большого, самого авторитетного, может быть. Это он дал, как говорится, путевку этим фестивалям. Это Михаил Маргулис, знаете такого, да? Так что он там пишет, что говорит, служение евангельскому, то есть преподавание Слова Божия, никаких форм изменения за эти 2000 лет не произошло. А вот служение молодежи изменилась форма служения. То есть он сторонник того, чтобы обязательно вот эти вот мосты фестиваля, чтобы мы были там участниками активными. Это якобы новая форма служения. А теперь я вам скажу. За 2000 лет форма служения никогда не менялась. Добавлялись наши песни, наши гимны, толстели наши сборники для общего пения там и для всей молодежной исполнения и прочее. Но форма служения никогда за эти 2000 лет не скатывалась на что? На скакание, на прыгание и вот на такие всевозможные, знаете, вот издержки, что ли, непристойные. Такого никогда не было. Это последнее время сатана как бы в лобовую пошел в атаку на молодежь. В лобовую пошел в атаку на молодежь. Поэтому и выступление его, он говорит, что вы уже прибегаете к мирским методам, которые когда-то, значит, такой термин превозглашали. Не пущать, не пущать. Вроде если мы на это будем давать несогласие, то мы тоже такие насильники, не пущать. Вы знаете, просто мне кажется, он забыл, что есть так написано, не любите мира и не того, что в мире. Вот для нас что значит не пущать. Для нас это только серьезно предупредить, чтобы мы не любили ни мира и ни того, что в мире, а это чисто мирское. Вот этот координатор Баслеев или как его Марк там звать, вот он уже там просто призывает. Вы знаете, он говорит, что хотите вы или не хотите вы вот быть на этих фестивалях или участвовать, все равно он у нас состоится, потому что ваша молодежь, наша молодежь Сакраменто, оказывается на уровне чуть не преступников уже. Поэтому для нас он считает это очень полезно. Ему виднее, как живет наша с вами молодежь. Представьте себе. И хотелось и сказать, интересно выступление его в этом отношении, когда он обращается, что мы этот фестиваль понесем в следующем году в Белоруссии, в Минске, а потом в 2003-м мы его представим в Петербурге. И представьте, что же он представит? Вот он представит нашу американскую молодежь, особенно русскоязычную молодежь, он представит вот такими. Где там, посмотрите, и притопывание, и прихлопывание, где там и шумовые эффекты, и дымовые эффекты, все там есть. Кто эту пленку смотрел, эту кассету последнюю, так удивительно. Выступила тут одна женщина, ну, написано там в газете «Пенсионерка», Ира. Вот она выступила, что кто дал право запрещать кому? Плясать вот этим издревле восточным людям из Бруклина. То есть это вот там, в этих фестивалях участвует еврейская группа. Кто дал право? Это издревле. А какой она имела в виду момент издревле? Может быть, она имела в виду, когда вокруг золотого тельца плясали. Вот она говорит, они корни, а мы привитые. Может, мы к этим корням привиты, чтобы как вокруг этого золотого тельца неистово там. Вы знаете, что там было, кроме этих танцев? Какие оргии стали проявлять израильский народ, когда Моисей пришел и уронил вот эти скрижали от того, что он увидел, чем занимается народ. Вдруг спрашивается, вот эта пенсионерка. И я думаю, прям после ее выступления, где-то наша молодежь, наверное, особенно такая шаткая, неустойчивая, наверное, побежит к ней и скажет, бабушка, научи танцевать «Чарлистон», как у нас когда-то пели, представляете, да? Так вот, проверяя вот эту всю литературу, я посмотрел, действительно, что же там такое, что же происходило там. Вы знаете, молодые люди с завязанными косичками сзади, с серьгами здесь, они устраивали такие танцы назвать, как она называет, их не назовешь. У танца есть рисунок, у хореографии есть замысел такой гармонии, а здесь, знаете, ритмы, оболванивающие ритмы, и чем надо уметь, это надо только уметь скакать и дрыгать телевизором. Вы знаете, под телевизором я имею в виду то место, на котором мы сидим. Так вот, что интересно, вот это все скачки, вот это все она, видите, называет восточными традициями. И она не против, чтобы мы, наша молодежь принимала, потому что в этой кассете, если бы только они прыгали и скакали, но там все сидящие в зале, зараженные вот именно таким трансом, они там все, значит, выступали. Это просто жутко смотреть. Если это все приветствовать, и если даже это защищать трезвым христианским интеллектом, то это уже, знаете, для Христа будет, наверное, поношение какое-то мы делаем. Поэтому я с молодежью разговариваю просто, чтобы не пришли мы, допустим, вам запретить, чтобы вы там что-то не видели, что-то не слышали. Но если вы знаете, что Христос сказал, «До ревности любит дух, живущий в вас», если вы знаете, что вашу жизнь контролирует Бог, если вы знаете, что Он объемлет нас и сзади, и спереди, когда мы туда пойдем, вот там, где вот эти оглушительные шумовые эффекты, вот там где-то какофония из преисподней, я не думаю, что истинно верующий человек почувствует себя там, на своем месте. Это обязательно приведет вас к угрызению совести. Поэтому служителя, поэтому регента, поэтому все вот там, что подписи, это все люди, озабоченные о ваших судьбах. Поэтому если сегодня мы это вам говорим, то знайте, что это говорим не для того, чтобы накинуть на вас цепи запрета, а для того, чтобы вас укрепить в решении остаться верным своему Господу. Вот для чего мы это все говорим. Поэтому я думаю, что вы не будете обижаться, что мы не вторглись к вам там и не помешали вам в ваших планах, а просто мы с вами говорим вот именно, что здесь вот некоторые персонажи выступали, ну, например, ваш известный Пакидюк, Виктор Пакидюк. Например, мне нравится этот исполнитель. Он не только внешне симпатичный, у него и песни все лирические, заметили такие, да, минорные такие. И голос у него соответствует даже произведениям, которые он пишет. Ну вот он, видите, хочет, чтобы мы такие мосты не ломали. Что случилось с тобой, дорогой? Счастье, счастье где-то рядом? Вот так там, наверное, тебе не удалось его проявить, потому что в наших церквах тебе не разрешили бы ножками дрыгать. А там ты на кассете, понимаешь, подрыгал ножкой, вот тебе счастье где-то рядом. Поэтому, может быть, те лирические песни, которые ты пел, они действительно служили усладой для нашего естества. Но как только ты начал защищать вот эти протухшие воды, которые отравляют истинный организм верующего человека, посмотри, в какую сторону ты уклонился. Вот тебе-то и надо было бы сказать, что счастье где-то рядом, так не уклоняйся от него, пожалуйста, понимаете? Ваш этот брат здесь, Косачевич, назвал, что это троянский конь, да? Вы помните историю с троянским, как его ввезли и как оставили его. Это была приманка, когда ворота закрыли, они ночью вышли, там люди в коне. Вот это вот люди вторгаются в наше служение, и изнутри, вот они как раз и расшатывают нашу настоящую принадлежность Господу. Вот так потихоньку сатана наступает. Знаете, сегодня я пришел сюда с братом Ярославом Дмитриевичем Гердиенко, вы его часто слышите, наверное. И вы знаете, сегодня он тоже там с молодежью говорил. Это было вообще что-то такое для нас потрясающее, потому что Господь его зарядил как сосуд таким материалом, что наша молодежь прониклась, понимаете, вот таким трепетным страхом пред Господом. Я думаю, он что-то скажет после меня. Ну, кроме наших выступлений, возможно, мы будем еще сегодня и на ваши вопросы отвечать, потому что вы, наверное, не сможете так, чтобы оставить нас, как бы игра в одни ворота. Вы, наверное, позволите себе что-то спросить в отношении этого моста любви. Ну, хотелось бы сказать, что если вам дьявол дал эту приманку, смотрите, не попадайтесь на нее. Попробуйте поверить вашим служителям. Если слово Господа силу не имеет, то те, кто вас родил через слово, как Павел говорит, я родил вас через слово, они очень продумали это все, и они обратились с этим обращением ко всем церквам. А несмотря на все наше такое вот с вами общение, все-таки это фестиваль должен состояться. Состояться должен при той самой программе, которую они уже транслировали там вот в Чикаго. Поэтому я там был, я видел эти группы распева, которые готовятся к этому самому фестивалю. Ну что это? А им уже давным-давно не нужны сборники наши для общего пения. Они уже называют наши сборники протухшей манной. Протухшей манной. Представляете? Они уже там несколько слов. И у них такое, значит, есть как запланированное действие, как выразился их ординатор этот, что надо как бы двойным стандартом действовать. Как это двойным стандартом? А значит, музыку написать грохочущую, музыку сногсшибательную, а слова пусть будут Божьи. О, какое сочетание! А за этим грохотом, если вы посмотрели кассету, абсолютно ни одного слова не прослушивается. Потому что музыка там, слова там написаны вроде на наш христианский мотив, то есть на наше христианское содержание, а музыка все это заглушает. И танцует там не только те хореографическая группа, а прыгают абсолютно все от старого и до малого. Поэтому я на этой был как раз в подготовке, где они вот это, закрывая глаза, вот таким путем размахивая руками, они, знаете, в эйфорию в какую-то впадают. И это не столько, как говорится, группа прославления, сколько группа самопроявления. Чтобы посмотрели вот на эти отсутствующие отрешенные лица, чтобы посмотрели. Вы представляете, с чем это сопряжено? Когда-то Акуджава, может, помните, писал там такие стихи, у него были очень так, хоть он и бард был, но он пел такие проницательные по содержанию. Он там как-то говорил, всю ночь кричали петухи и шеями мотали. Как будто сладкие стихи, закрыв глаза, читали. Вот у них так получается, закрыв глаза, они мотают своими шеями, понимаете. Вроде они в ином измерении витают уже там. А мы все слушатели глазеем на этот фестиваль, представляете все? И когда мы начали говорить, что есть же все-таки в наших песнях такие слова, что наши песни многие к Богу привлекут до пришествия Христа. И я сегодня рассказывал, как вот там, где служит Олейников, Тобольске, мы начинали там. Знаете, там не было ни одного верующего. И мы туда приехали. Нам правительство дало театр драматический для проведения, значит, евангелизации с горожанами. А как начинать? Театр нам дали, через неделю мы уже должны там начать выступать. А у нас ни хора нет, вот такие мы, братья, мужчины все. И знаете, мы начали ездить по, там очень много училищ. Мы поехали в медицинское училище, в театральное училище, в художественное училище. Сколько там учились? И мы там проводили беседы. Нам во время занятий давали в этом зале по часу времени. Вот за час времени мы все это обращение к студентам. Девчушки, как тогда говорили, щеляги. Они тогда в моде была дискотека. Что такое дискотека? Это когда притушены огни, когда зайчики по стенам бегают, когда под этими пьяными парами, вот они там, знаете, как объятия телов, и вот переклоны всякие. Вот это молодежь устраивала. Они все были из такого вот материала. И когда мы начали беседу, что нам нужно евангелизация, что нам нужно выучить гимны духовные, ну а кто? Регентов среди нас не было. Давай мы сами учить. И вы знаете, мы за неделю, там девушки, кто в этих джинсах таких узких? Это в карманах сигареты торчат. Это абсолютно внешние люди, понимаете? Губы накрашенные, папиросы все подкрашенные, вся реставрация здесь на лице. Все обвешено, все украшено. И мы из них делали хор. 40 человек согласилось на открытии театра вот этого евангелизации петь. Что мы за неделю? 2 гимна выучили. Один из них мы выучили. «О мой Бог благой, я к тебе иду». Вы знаете этот гимн, да? Вот это наши гимны, это такая протухшая манна. Вы знаете, эти девчонки, когда выучили, и когда открылась занавес и полный зал народу, и когда вот эти рампы осветили их с особой яркостью, и они запели. «О мой Бог благой, я к тебе иду, ибо знаю в тебе покой на груди твоей». Знаете этот гимн? И когда запели эти девчонки, вот этот собранный, разноперстный хор наш, в зале у многих на глазах появились слезы. Люди поняли, что это что-то необычное. Это не тот ритм оболванивающий. Это была мелодия, которая задевала сердечные струны. И вы представляете, что из хора из этого самодеятельного 7 человек первые вышли на покаяние. Когда они репетировали, они к содержанию, может быть, не прилагали такое особое внимание. Но когда они увидели, что они как орудие в руках Бога, что Бог во время исполнения наполнил их трепетным благоговением, когда они увидели, что происходит с ними не то, что с ними происходило даже на спевках, и вы знаете, они вышли, и они покаялись 7 человек первый раз. Сейчас там большая община. Я хочу сказать, что до наших дней наши песни имеют силу, если они проникнуты вот этим сердечным трепетом благоговением. Если наши песни исполняются только для того, чтобы выдать их на ух и на ах, конечно, они не принесут никакой пользы. Но если наша песня звучит, как говорится, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа, от души все делайте. Когда мы это споем, то любой наш гимн превращается, вы знаете во что? В действие Духа Божия. И тогда по рядам пошло умиление, и тогда глаза наполнятся особым блеском, а потому что здесь не проповедуется музыка для ног, чтобы дрыгаться, а здесь и звучит музыка для сердца и для души. Вот почему хочется призывать вас вот к такому, ну что ли, служению Господу. Когда вы приходите на свои собрания, когда вы открываете или предлагают вам спеть гимн, вы знаете, нет такого гимна, который бы не трогал бы слушателей, если он исполняется в присутствии Бога. Попробуйте визуально почувствовать, что в вашем общении присутствует Христос, что в Его присутствии вы поете Ему славу. Вы знаете, как удесятеряется наша ответственность перед Господом, и потом какая гармония, сочетание слов с музыкой, и какое последствие действия этого всего. Пусть Господь вас благословит, поэтому я думаю, прежде чем мы Ярославу Дмитриевичу предоставим слово, и прежде чем вот он выйдет сюда к вам с обращением, которое мы уже имели в тех церквах для молодежи, я думаю, мы все-таки, наверное, споем что-нибудь общим пением. И споем это как во имя Господа, не для своей славы. Поэтому давайте выберем, какой гимн мы все знаем, какой знает молодежь, какой знают наши пожилые братья. Давайте такой и выберем, и споем. А вы знаете, какой самый простой гимн? «Ой, я грешник бедный, и правда ведь я такой. Да если Бог бессмертный не был полон даров, да если бы не был полон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в этом мире я». В сладком размышлении, смотрите, куда вводит этот гимн, что ты пастырь мой, исчезает сразу страх. Бирской. Радостно желаю я в тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Вы знаете этот гимн? Давайте пристанем и споем ему хотя бы 2-3 куплета, и потом... Ярослав Дмитриевич скажет слово. И уже можно готовить себя потом будет к вопросам. Так, тональность кто даст? Ой, я грешник и бедный, правда я такой. Если Бог бессмертный,
не был Бог дорог, не был Бог любовью и не спас меня. Погиб давно бы в мире этом я.
Слава Господу, слава Господу. Я думаю, что мы начали с молитвы это общение, и Господь уже растворяет наши сердца, чтобы вложить в нас эту тему. Пожалуйста, пройдите, Ярослав. Можно я здесь?
Дорогие друзья, мне не хочется ничего говорить. Во время того, когда говорил Петр Андреевич, очень многие выходили. Скажите честно, вас это интересует или нет? Если кого-то не интересует, давайте выйдите сразу. А кто все-таки решится остаться, пожалуйста, не выходите во время того, когда я буду говорить. Просто уже перетерпите, я знаю, и себя переборите. А кому не моготу, выйдите сейчас. Можно так договориться или нет?
Желающих нет, продолжай.
Я для начала прочту места Священного Писания. Я думаю, все понимают, что основа нашего исповедания – это все-таки прежде всего Слово Божье. Я читаю два места из Евангелия от Иоанна. Это 8 глава, 38 по 45 стих. «Я говорю то, что видел у отца моего». «А вы делаете то, что видели у отца вашего», — сказали ему в ответ. «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. И это же Евангелие, 10 глава, здесь два стиха, 9 и 10. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И из Ветхого Завета, это книга Второзакония, 21 глава, 18 по 21 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. И еще из этой же книги, 13 главе, 6-9 стихи. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого», то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Вы верите, что это Слово Божие? Это Библия. Это неуточненный перевод. Это тот перевод, который сегодня мы подвергаем тоже сомнению. Синодальный перевод. Но мы на нем воспитаны. Мы на нем выросли. Неужели у кого-то из вас повернется в мозгу мысль сказать: наша мама, наш папа, которые ничего не разбирались в современной музыке, это погибшие люди, они прошли не тем путем. Неужели всерьез у кого-то из вас такие мысли? Я понимаю, что молодости свойственно считать, что они старики, они там уже, это отжившие люди, они ничего не понимают в жизни. Это думает каждое поколение так. Я хочу сказать вам, что вот то, что мы выражаем, это не от того, что мы оскудели разумом, отжившие старики, вот это вот что-то там, какие-то традиции отстаиваем. Петр Андреевич сказал, и, наверное, это правильная мысль: по крайней мере, послушайте или не послушайте, это дело ваше. Вам решать, вам жить. Но, по крайней мере, чтобы вы хотя бы знали, что есть такое мнение. Поэтому мы его излагаем. Я понимаю так, и так, по-моему, проповедуется в наших церквях пока что, что верующие люди, становясь верующими, отправляются не в Диснейленд, не отправляются в морской круиз, куда там, по Карибам, на Ямайку, куда еще. Мы отправляемся не за фаном в этой жизни, мы отправляемся за вечной жизнью. Мы отправляемся в этот мир, мир злой, коварный, греховный, где властвует дьявол, и от этой духовной истины нельзя уйти. Поэтому не о фане идет речь, не о развлечениях, не о том, как поинтереснее провести жизнь, а о том, как бы в этой жизни не попасться в лапы вот этого дьявола, участь которого в озере Огненном. Или вы не верите, что это будет? Вы верите, что будет ад, или вы неверующие? Вы знаете, что будет две участи, или с Богом, или с дьяволом? Поэтому кто кого будет слушать, от этого зависит и ход жизни, и, конечно, ее результат. Поэтому мы говорим вам, что верующие люди, вы просто живете в таких условиях. Вам суждено, вот так Бог распорядился, вы живете в благополучнейших условиях, материально. Никто не посягает на вашу жизнь. Никто, извините, не имеет права на вашу жизнь. И дошло до того, что родители не имеют права на вашу жизнь. Кстати, об этом я специально прочел, чтобы вы знали, что это противозаконно. Это противозаконно. То, что сегодня любовь Божью превратили, ну, я не знаю, страшно сказать, во что. Рисуют нам Бога, рисуют этого Христа любящего, такого, что Он бедный, без нас прожить не может. Вот Он так тебя любит, вот Он так, вот так вот приди к Нему. Какой ты есть, приходи, какой ты хочешь, такой и будь, только приди к Нему. Это же обман, это ложь. Наш Иисус Христос, да, зовет, это действительно любовь. Но Он зовет и говорит, каким должен быть тот последователь, который за Ним пойдет. Он же говорит честно, для чего Он призывает. Он говорит, гнали меня, будут гнать вас, ненавидели меня, вас будут ненавидеть. Всякий, пожелавший жить благочестиво, будет гоним, будет презираем. В этом мире христианин – это ненормальный человек. Мир не может принять за нормального христианина. Это феномен. Потому что христианин идет против всех правил, всех законов этого мира. Его назначение такое. Он не от мира сего. Царство Божие не от мира сего. Поэтому тот, кто хочет совместить Царство Божие с царством этого мира, ничего не получится. Иудеи были очень о себе хорошо уверены. Вы понимаете, это же говорили законники, это говорили фарисеи, это даже не простолюдины. Когда им Христос намекнул, что вы что-то не то делаете, они возмутились. Как? Мы дети Авраама. А что он им ответил? Если бы вы были дети Авраама, то вы поступали бы как Авраам. А так отец ваш, дьявол, дорогие друзья, дорогие дети, вы знаете, что все рождающиеся в этот мир обречены на вечную гибель. И если человек не примет сознательного решения, если человек сознательно не пройдет эту жизнь, то он и будет там. И таких немного будет, которые дойдут. Тоже об этом откровенно Писание говорит. Писание говорит, и то, что верующих мало, это неудивительно, так сказано. И то, что среди верующих половина, извините, неразумных, ведь это тоже сказано. Сегодня вам продолжать, так сказать, нести христианское учение. Куда вы его понесете, как, это от вас зависит. Но вы должны знать. Или вы скажете действительно, что наши родители не спасались. Они были, как теперь принято говорить, в этих мертвых религиях, заблудившиеся, забитые, темные. Или так, значит, пойдете другим путем. Сегодня мы говорим конкретно о музыке. Но я высказываю эту мысль. Дело не в самой музыке. Сегодня на наших глазах идет сепарация христианства. Идет разделение. Сегодня на наших глазах создается новая деноминация или несколько новых. И я так думаю, что она будет. Никто действительно не отменит ни эти мосты, ни этот образ исповедания. Это состоится. Весь вопрос, кто туда пойдет, а кто останется. К сожалению, злые люди и обманщики будут преуспевать. Тоже сказал Христос. Поэтому обманутых будет очень много. Писание все время говорит, не обманывайте. Не обманывайте себя. Не обманывайте. И вы при этом выборе тоже не обманите себя. Или вы ставите цель вечность, тогда вы будете искать, как к ней добраться. Или вы ставите целью фан, благополучие, роскошь, независимость, свобода. Кстати, это не свобода. Свобода делать, что захочу, к сожалению, это не свобода, это рабство. Потому что, что хочу, человек, как вы видите, все время хочет нехорошего. Такова его природа. Все время тянет на что-то недоброе. Это кажется, что оно приличное, что оно заманчивое, но это же не так. Вы смотрите эту цепочку. Никотин, безобидное курение. Но это орудие дьявола. Алкоголь, орудие дьявола. Наркотики, орудие дьявола. Разврат, половой разврат, в который мы сегодня погрузились, к сожалению. Это орудие дьявола. Музыка, недозволенная музыка, это орудие дьявола. Это все из той же цепочки. Дьяволу что важно? Чтобы лишить человека возможности, способности трезво мыслить. Как только человек перестает трезво мыслить, он становится очень доступным дьяволу. Он не в состоянии уже благополучно решать свою судьбу. И он этого добивается. И если музыка доводит до этого экстаза, доводит до того, что человек уже не рассуждает, значит, она добивается своего. А то, что это так, это не мои исследования, не Петра Андреевича. Я почитал немножко литературу. Об этом говорят сами музыканты. Об этом говорят светские люди, интеллигенция, музыкальная интеллигенция, культурная интеллигенция. Они сегодня все... как таковая исчезает. Только животное в человеке выступает. Только я, только мое. Значит, то, что мне хочется, то закон. Безразлично, как кто вокруг меня, никто меня интересует, по трупам, расталкивая, как угодно, свое удовольствие. Сегодня так идет мир. И люди это понимают. Они понимают, что происходит с обществом. Люди неверующие, братья и сестры, люди неверующие, они говорят, что сегодня наш русский народ ведут от атеизма к сатанизму. Я не выдумал этот термин. Это термин людей неверующих. Они говорят о том, что сегодня внедряется дьявольская культура. И вы это знаете. Здесь мы в Америке лучше всего, я думаю, что вы наблюдательные. Вы, наверное, наблюдаете. Я этих групп не знаю, рок-групп. Вы их, наверное, хорошо знаете. Значит, что на дисках нарисовано? Почему такая тяга к оккультному? Почему там должно быть 666? Почему там должно быть зверь? Почему там песня должна называться «Дорога в ад»? Почему там все время «Сатана, сатана, сатана»? Или прямо читается, или в обратном направлении. Почему содержание этих песен таковое? Значит, я тоже, я говорю, я не музыкант, я не специалист. Но я верю музыкантам-специалистам. Значит, они утверждают, что музыка, которая использует громкость, громкие звуки, повторность, ритм, что это музыка, которая воздействует психологически на человека. Она имеет свое воздействие. Она имеет физиологическое воздействие. Люди приходят в транс. Люди приходят в выступление. И вы, наверное, ну, я иногда посматриваю телевизор, я смотрю, как тебя ведут там толпы во время этих концертов, как они беснуются. Действительно беснуются. Сколько жертв, сколько после этого убийств, сколько после этого ненормального поведения, сколько обмороков, обязательно дежурит скорая помощь. Значит, я когда сопоставляю это и смотрю, как христиане то же самое вытворяют, я невольно задумываюсь, что же происходит. Что же происходит, дорогие друзья? Значит, поэтому мы восстаем не просто потому, что... Значит, мы видим, что это действительно замысел дьявола. Значит, все книги, вот, которые мне пришлось по этому поводу прочесть, утверждают. Это свидетельство самих рок-музыкантов. Кстати, почему-то совпало. Где-то, вы знаете, что наша Калифорния, наш Сан-Франциско, это родина сатанизма. Раньше дьявол в открытую не выступал с открытым забралом. Он все время под флагом религиозности, под флагом благоприличия. А начиная с 69-го года, по-моему, в открытую первая церковь сатанинская, причем Сан-Франциско. И сегодня мы видим, как сатана наступает. Сегодня те фильмы, которые вы смотрите по телевизору, та форма одежды, вот все вот эти вот побрякушки, навески, сколько всякой символики чисто сатанинской. Кажется, все безобидно. Почему все это? Потому что оно воздействует, потому что оно имеет психологическое, духовное воздействие. Это не просто развлечение, не просто форма культуры. Это духовный обман, духовное заблуждение, духовное воздействие. Все творцы этой музыки, те, которые сумели высказаться, утверждают, что большая часть их произведений написана ими под вдохновением. Они сами даже не понимают, как эта музыка рождалась, как она в них проникала. Вот. Но они утверждают, они все связаны или с наркотиками, или связаны просто с оккультными силами. Признают влияние оккультных сил. И это естественно. Поэтому от того, что упоминается имя Божие, от того, что упоминаются слова евангельские, это еще ничего не значит. Это кощунство, страшное кощунство. Говорить евангельскими терминами при таком образе поведения. Ну, вы этого, наверное, не понимаете. А вот мы, люди старшего поколения, мы через это прошли. Мы прошли через коммунистическую, так сказать, культуру. Ведь нам говорили евангельским языком. Вы знаете, что коммунистическая культура – это евангельская культура, только без Бога. Она имела очень приличный фасад, но что творилось за этим фасадом? И только теперь стало известно, что Иосиф Виссарионович, когда он строил мавзолей, это было надругательство над своим другом. Казалось бы, он его хотел почтить, а он это сделал для того, чтобы топтаться по нем. Это был такой изверг, это такой человек, который руководил целым народом, который был проводником культуры. Он, кстати, редактировал режиссуру каждого фильма. Он не терял права этого, не отдавал его никому. Ни одна книга не могла выйти без его просмотра. Он знал силу этого орудия, он знал силу культуры, он знал, как ее направить, как она воспитывает, как она оболванивает или как она направляет мысли людей. Поэтому музыка – это не простое, это не средство развлечения, это могущественное средство влияния на человека. И все, которые говорят о музыке, об этой современной музыке, они говорят о том, что она возбуждает низменные инстинкты, какое-то озлобление. Она не приносит умиротворения, вот как Петр Андреевич говорил, как духовная, подлинно духовная музыка. Я не знаю, как вы воспринимаете. Может быть, у вас вкуса нет, а может быть, у нас испорченный вкус. Я все-таки, когда слушаю нормальные наши христианские псалмы, то я чаще от них плачу, чем от проповеди. Потому что они имеют силу воздействия и по соответствию музыки и слов. Здесь же расходятся. Здесь слова абсолютно не гармонируют с той музыкой, тем средством преподания. Поэтому я думаю, что это просто кощунственно вот таким образом произносить слова Библии, какие-то евангельские слова. И, наверное, вы же смотрите все, вы же больше нас знаете. Сопоставьте. Ведь это же элементарная эстрада. Это же эстрада. Это же не богослужение, это эстрада. Причем низшего пошиба, действительно низшего. Потому что, наверное, с Киркоровым и с Пугачевой не сравнить. Но вы знаете, что, тоже, наверное, если вы наблюдаете, как опустилась Пугачева, как она сползла, какие у нее раньше были выступления и песни, и что она сейчас поет. Или вы этого не замечаете? Может быть, вы этого не замечаете. Может быть, мы старики, может быть, мы с такими пережитками, с такими комплексами. Но вы должны знать, что есть такие, что есть такая точка зрения. Поэтому я беру на себя смелость говорить, что эта музыка не только не эстрадная, это даже не ресторанная музыка. Это вот Петр Андреевич правильно сказал. Это, наверное, музыка дискотеки. Вы знаете, такой захудалой, запошибленной какой-то дискотеки, потому что, хоть и, к сожалению, много профессионалов внедряют эту музыку. К сожалению, профессионалы внедряют. Я понимаю, что какая-то часть наших, ну, так, как говорится, любителей, которые сегодня всплыли, масса этих исполнителей, масса групп, сегодня почти все пишут музыку, все поют. Вот. Но это, как говорится, они не ведают, что творят, они просто идут за модой. Но кто-то же сознательно это делает, кто-то это сознательно делает. Поэтому если говорить о духовной стороне этого вопроса, то вы знаете, что есть такое понятие в Библии, как «великая блудница», судно которой будет последним. Великая блудница формируется из верующих людей. Блудники – это те, которые изменяют. Прелюбодеи – это те, которые изменяют. Те, которые изменяют Богу, Бог называет прелюбодеями, прелюбодейцами. Вы, наверное, читали об этом. Так сегодня формируется вот эта великая блудница из христиан. Как это не обидно, из христиан. Поэтому, когда я сказал, что идет сепарация, то действительно идет сепарация. На умных и неумных, на разумных и на неразумных. Сегодня это идет. Это будет. Бог предупредил, что это будет. Наша цель высказаться, наша цель сказать вам, как вы воспримете, вам жить, дорогие друзья. Но я только одну вещь хочу сказать. Вы, наверное, тоже этого не оцениваете, особенно ребята, я каждый раз говорю. Вы хоть понимаете, что происходит сегодня, не вчера, на нашей родине? Вы знаете, что такое Чечня? Вы знаете, что такое сегодня русская армия? Вы знаете, что значит сообщение? Каждый день сообщение. 5 человек, 5 ребят, 6 ребят, 10 ребят погибли. Погибли, исчезли. Их уже нет на земле. Вот их уже нет. А в духовном плане, дорогие друзья, что происходит? Сколько гибнет нашей молодежи сегодня? Сегодня кто-то привел статистику по нашему побережью. 4000 наших ребят сидят в тюрьмах. Есть вышедшие, да? Это наши ребята, наши с вами дети. Как вы думаете, это старики их загнали, вот эти вот, это мы их загнали? Или это вот то буйство, вот то неповиновение? Любовь Божью превратили в игрушку. Любовь Божию сегодня, я же говорю, представляю в таком виде, в каком-то извращенном, точно так же, как понятие любви вообще. Сегодня о самом низменном действии между мужчиной и женщиной говорят как о любви. Да какая же это любовь? Это разврат. В высшей степени разврат, а присваивают название любви. Говорят, что родители должны любить своих детей, поэтому даже ударить нельзя, даже ничего нельзя возразить. Вы видите, что в Ветхом Завете написано? Любящие родители должны уговаривать, должны. Но если сын буйный, дочь буйная, то для того, чтобы спасти ее и спасти народ, рука твоя пусть будет прежде других. Вы представляете себе? Не защищать вас должны родители, не защищать, а должны вести к воротам города и говорить, вот оно какое, не слушается. И было такое жестокое время, представляете себе? Жестокое этих буйных, непокорных надо было побивать камнями. Вы скажете, о чем это проповедуется? Проповедуется о том, что не просто жалость к вам нужна. Вы не нуждаетесь в этой жалости. Вы, которые сегодня пришли сюда, вы уже сознательные люди. Вы уже ответственны за свою судьбу. Вы ответственны перед Богом, перед родителями, перед обществом. Или вы пойдете за Богом, достигнете вечной жизни, или пополните отряды вот этой блудницы, отряды вот этих, которые в тюрьмах и везде прочее. Вам выбирать. Мы скоро помрем. Вы это, я думаю, мы скоро удовлетворим ваши желания. Мы скоро уйдем со сцены. Может быть, кто-то вспомнит, был такой, выступал там перед нами. Значит, поэтому, дорогие друзья, вы поймите, что речь идет об очень серьезных вещах. Или дьявол, или Бог. Кто кому служит, тот тому и раб. Поэтому ни о какой свободе речи нет. Сегодня идет речь о рабстве, о порабощении дьяволом. Он будет преуспевать, так предсказано. Будет, к сожалению, преуспевать. Но выбор за вами. Поэтому пусть Бог вам поможет. Не смотрите на нас, на просто каких-то отсталых. Ну, собственно, это ваше восприятие. Но я как минимум хочу вам сказать, чтобы вы знали, что существует и такое мнение. Аминь. Будем молиться. Или кто-то другой.
Знаете, когда мы проводили вот на эту тему беседы, там, ну, у нас тоже разного планового было выступление, все. Но вот эти вышли в конце руководители. Руководители молодежных хоров вышли, руководители молодежи вышли. Для чего? Не там с покаянием или обращением, а вышли они, ну, как раньше, священники выступали как ходатаи за свой народ. Может быть, у вас тоже здесь есть, может, Полежака где-то есть, может быть, здесь и Коля, может, Бугриев примет участие, чтобы совершить вот эту молитву перед тем мероприятием, которое вот ожидается здесь в Мосты Любви. Это знаете, говорят,